Хорошо, братья, сестры, рад вас снова видеть. Я хочу... Сегодняшняя тема – это спиритуалисты и анабаптисты. И знаете, что я сначала буду чуть-чуть рассказывать об истории, а потом не будет... И потом мы будем проанализировать, что какие там были проблемы, и мы будем видеть, что, ну, в принципе, очень много похоже до сегодняшнего дня. Но мы уже говорили чуть-чуть о том, что анабаптисты, спиритуалисты, кто-то, наверное, напомнит, да, что анабаптисты – это...
Кто такие анабаптисты?
Кто же такие анабаптисты? Там ана... Баптист?
Это те, которые что-то моют, что ли, ноги или нет?
Понятно.
Перекрещивающие. Так. И спиритуалисты.
Запоминайте, пожалуйста, еще.
Да.
Ну так, деревья огород и семинария. Запоминайте, надо.
Кстати, здесь это у нас 10 глава, поэтому здесь видите вот эти имена, которые мы будем здесь использовать. Если у кого-то нет, тогда берите, пожалуйста, есть еще лишние копии. Есть еще.
Да.
Хорошо, и тогда анабаптисты, да, это перекрещивающие, и потом спиритуалисты, это у нас 10 глава, да? Спиритуалисты, кто они? Спиритуалисты, кто? Там есть слово «спиритус», это «дух». Тогда спиритуалисты – это люди, которые особенное внимание тратили на Дух Святого, но в определенном смысле. И мы будем сразу пересматривать, что они имели в виду. Мы их тоже называем радикальной реформацией или левой реформацией. Суть в том, что они сказали, то, что Лютер начинал, он не закончил. Да? Надо вести реформацию дальше. Надо больше сделать. В конце концов, они сказали, нам реформации не хватает, потому что церковь римокатолическая мертвая. Что с этим делать? Из этого только надо уходить и начинать что-то совершенно новое. Поэтому мы говорим, что радикальные реформации, потому что они были более радикальные, чем Лютер. И Кальвин сказали, что нам надо начинать что-то совершенно новое. Что-то новое, это значит, что в практике они отвергали почти видимые и организованные церкви. Они сказали, что то, что видимо, это по самому делу уже плохо. Да, потому что там, например, там пастор видимый, да, там таинство видимое, там литургия видимая. Зачем нам вот это? Нам самое главное, что сам Дух ведет. И это нам хватает. Да, дальше Слово Божие. Это тоже такое видимое дело. Зачем нам? Да, это только мертвая буква, как говорит Писание, они сказали, да, что буква убывает и Дух оживляет. Поэтому они сказали, что то, что все, что есть организованное, видимое и так дальше, это лично. Нам надо просто видение Святого Духа, что Он нам прямо вел через видение, через пророчество и так дальше. И тогда все будет хорошо. Они тоже сказали, что, ну, если это второй момент, да, первый момент, это церковь, ударение на невидимые аспекты, отвергать, они отвергали видимые аспекты. Второй момент, они тоже сказали, что то, что есть в этом мире, например, власть и организация, государственные и так дальше, это все плохо, да, потому что, ну, это они не христиане, значит, что они не могут сделать хорошо. Да, поэтому они отвергали, например, да, что служить в армии, служить в государстве, дать клятвы правительства и так дальше. Они вот все вот эти дела отвергали, потому что сказали, есть очень большая разница между народом Божьим и обычные люди, или, ну, царство человека, скажем так. Да, поэтому все, что есть в мире, это плохо, это опасно, не трогать, лучше уходить из мира. Поэтому это второй момент. Да, первый момент, отвергали видимый церковь, место служителями, дальше сейчас Писание тоже отвергали как авторитет. Да, второй момент, отвергали мир, отвергали правительство, армии, клятва и все вот такие вещи, и сказали, это все опасно, это уже не от Бога, это от дьявола. Надо избегать из вот этого. Мы все понимаем, что если люди так считают, что Дух Святой меня ведет, что будет очень много разных мнений, да, потому что Дух говорит одному вот такое, а другому вот такого мнения, да, поэтому очень трудно определить, кто именно вот эти спиритуалисты, анабаптисты, потому что у каждого есть свое слово, видение и так дальше. Но есть общие черты. Да, и вот эти общие черты мы назывались, это, во-первых, отвергает видимый церковь, вторая отвергает мир, да, это общее. Исходящий из этого есть еще практические следствия черта, это то, что они отвергали крещение младенцев. Это тоже общая характеристика вот этой спиритуалисты, анабаптисты. Они отвергали крещение младенцев, потому что сказали, все зависит от того, что человек слушает голос Святого Духа. А ребенок как может слушать? Ребенок же ничего не понимает. Да? Поэтому нельзя крестить ребенку, потому что он еще ничего не понимает. Только тогда, когда ребенок уже взрослый, когда понимает, когда сам свято не верит, когда, скажем так, принимает Христа, тогда можно уже крестить. Но до этого мы с ребенком, в принципе, ничего не сделаем. Тогда это практически вывод из вот этого разделения между видимым и невидимым, мир и церковь. Это то, что отвергают крещение младенцев. Это как выведение. Там первый пункт у меня написан «Слово и Дух». Да, и мы вчера уже чуть-чуть об этом говорили, «Слово и Дух». Потому что, что сказали реформаторы? Они сказали, да, Святой Дух – это важно. Да, они не отвергали работы Святого Духа, вообще нет. Но какая разница тогда? Что вы думаете? Какая разница между реформаторами, которые говорили о Святом Духе, и спиритуалисты, анабаптисты, которые говорили о Святом Духе? Мы вчера об этом говорили. Да? Может быть, кто-то помнит? Какая разница?
Реформаторы, они говорили, что Святой Дух, он действует только через слово.
Угу.
А спиритуалисты и анабаптисты, они говорят, что Святой Дух действует через разум.
Непосредственно.
Да. 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 Очень хорошо. Да? Спасибо большое. Вы видите, что у вас там...
Да?
Да?
Да? Да, поэтому если Иисус говорит в Иоанн 3, да, что ветер дует куда хочет, и тоже Дух тогда действует так, как Он хочет, это не говорится о том, что Святой Дух действует без Библии. Это говорится о том, что то, что творит Святой Дух в сердце человека, это чудо. Это чудо, да? Поэтому Иоанн 3:8 говорит о том, что Святой Дух действует в таком, действует так, что человек вот это не понимает. Как я могу понимать, что человек, который мертвый из своих грехов, начинает молиться, начинает верить в Бога? Я вот этого не понимаю. Я не понимаю, да, как это может быть, что я, грешник, все равно люблю Господа. Да, это чудо. Иисус говорил об этом с Никодимом, и Он сказал, что надо, чтобы человек родился свыше. Это значит, что меняет весь свою жизнь через работу Святого Духа. Поэтому вот этот текст вообще не говорит о том, что Святой Дух, ему не надо Библии, не надо ничего. Вот этот текст только говорит о том, что Святой Дух творит чудеса. И наоборот, реформаторы сказали, как вы правильно сказали, ну, что Святой Дух использует Библию, потому что Он сам автор Библии. И это во-первых, да? Поэтому он не отрицает свою работу. Да? Библия – это не человеческая книга, это книга, которую нам дал Бог. И сам Святой Дух дал мудрость и осветил людей, чтобы писать вот это Святое Письмо. Поэтому это то, что сам творил Бог, и это то, что Святой Дух использует, чтобы донести в наше сердце Божьей истины. Без Святого Духа, да, мы даже Писание не понимаем. Но если мы читаем Писание, мы можем быть уверены, что Святой Дух тогда начинает работать. Если мы читаем Писание с открытыми сердцами, тогда Святой Дух вот этот используется. И это очень важно, да, чтобы мы не разделили Слово и Дух. Если мы верим к Божьему Слово, тогда значит, что Бог дает его свою благодать. Да, потому что именно Писание – это Его работа, и Он вот это использует в практике нашей жизни. Поэтому отношение между Дух, Святой Дух, и Слово, да, – это то, что Слово – это инструмент, способ в руке Святого Духа. Да? Слово, инструмент, способ, который использует Святой Дух, чтобы нам дать веру, чтобы укреплять нашу веру.
А послушно?
Да.
Это единственный инструмент, который Святой Дух использует?
Это хороший вопрос. Скажем так, да? Для того, чтобы нести человек действительно к Богу, да, мы, наверное, видим тоже в мире вокруг нас, что существует Бог, например, да? Бог может использовать всякий случай в нашей жизни для того, чтобы мы начинали задумываться. Да, человек сильно заболеет и начинает уже думать. Да? Человек падает, попадет в аварии, начинает думать. Бог может все вот это использовать, но это еще не спасение. Да? Мы видим из природы, что есть Бог. Но это еще не значит, что я тогда из природы знаю, кто Бог. Я из природы понимаю, что есть Творец. Но я из природы не понимаю, что есть Иисус Христос. Да? Поэтому для того, чтобы понимать, кто Бог и кто Иисус Христос, и как жить с этим Богом, нам надо Писание. Да? Потому что без Писания мы спасающие знания не получаем. Это единственное место, где мы узнаем, кто Христос и как Бог спасает людей.
Разбойник на кресте висел. Как это относится?
Во-первых, да, вот этот человек, скорее всего, не язычник, да, он был еврей, скорее всего, это мы можем, да, понимать из его слова, да, потому что он начинает уже ругаться там с соседями, да, говорит, что молчи и так далее, что ты знаешь, что мы вот этого заслужили, да, это во-первых. И во-вторых, да, что сам Иисус, да, дает ему обещание, да, и он полномочный в этом случае, и он открывает этого человека. Если ты принимаешь меня, да, тогда я, тогда ты будешь со мной. Да, поэтому это особенный случай. Это хорошо, что ты говоришь, потому что реформаторы действительно сказали, да, что если Иоанн 3:8 и другие места, Бог может делать чудеса. Это полностью возможно, да? Бог может, в принципе, дать человеку веру в одном моменте, но это необычно, да? Поэтому то, что делает Бог, это Его дело, это Его ответственность. Но Он дает нам правила, как вступать. И дорога для нас – это Писание. Да, если Бог хочет сделать что-то по-другому, да, это Его дело, и Он вот этого делает. Иоанн 10, да, чуть-чуть говорит об этом, Иисус говорит, что ну, это мои овцы, да, и но тоже есть еще другие, я буду их тоже вызывать. Но Он там не определяет как. Да? Поэтому всегда было тоже в истории люди, да, которые непонятно как знали о Боге. Да? У них, может быть, попал в руки Библия, но тоже может быть, что они слышали от непонятно кто. Но вот эти чудеса, они есть, но они не в нашем руке.
Это не правило.
Да, это исключение. Да? И проблема будет тогда, если мы сделаем из исключения правила. Да? И это очень часто бывает, что люди говорят, ну смотрите на вот этот разбойник, да? Ему тоже было так. Поэтому и смотрите на Павла, как он покаялся. Да? Поэтому так надо покаяться в одном моменте. И это, вот эти вещи, да, мы всегда в герменевтике, мы сделаем разницу, да, между то, что Бог, скажем, говорит как правило, да, и то, что есть только описание. Да, и это очень большая разница, потому что не каждый случай становится сразу правилом для нас.
Мы четко должны различать еврейский народ и язычников, потому что народ еврейский, они были в завете с Богом. Они все были обрезаны и несли печать завета. И по плоти они были евреи. И как Бог обещал, он мог не получить царство небесное, не войти в жизнь вечную, но на земле он был под Божьей защитой. Почему же он обещал Аврааму, что я буду Богом по их потомкам? Завет положен. Поэтому здесь совсем другие вещи. И когда подходили самаритяне, да, самаритянка подошла, говорит, у меня дочь там болеет. И что Господь сказал? Да не может давать хлеб, сам родите голоду. Я пришел погибающему дома Израилева, то есть не к вам.
Понимаете, четко можно различать. Поэтому разбойник на кресте. Потому что если мы читаем оригинал, мы читаем, что он четко сказал Христу, говорит, вспомни обо мне, когда придешь получать царство свое. Не царем, а получать царство свое, когда придешь. То есть второе пришествие, он четко ему об этом сказал. Это о чем говоришь? Значит, Господь уже, Отец ему дал понимание этого. Иначе откуда он это знал? Понимаете? А он Господу сказал, говорит, вспомни обо мне, когда придешь получать царство свое.
Но он в этом моменте принял, что Иисус действительно царь, старый царь евреев, да?
Сейчас мы летим, когда нас будет хотя бы крошки со стола, и то достаточно.
Так он поверил ей, да, он сказал, такой веры даже Израиль не имеет, да?
То есть веру живое слово.
Правильно, но он сразу ей отверг до тех пор, пока она не проявила веру. А веру ей кто дал?
Бог.
Отец дал. Веру отец дал. Отец призывает к сыну. Никто не придет к отцу, если не привлечет его к отцу. То есть отец призывает, только тогда приходит к сыну. И он нам показал здесь Господь, что вот каждый верующий есть мой в этом случае. Понимаете? Поэтому это не правило, это исключение. И Господь показал нам. Но поймите, вот допустим, вот Иосиф сейчас говорит про одного Христа, описывает его, да? А я говорю совсем про другого, тоже Христа. Но описываю по-своему. Кто из нас прав, кому верит. А с Павликана по-своему сейчас начнем доносить. Кто прав? И я говорю, что мне Бог сказал, и он говорит, что ему Бог сказал. И с Павликаном, что ему Бог сказал. Кто? Кто может подтвердить, кто из нас прав? Некому. Вот поэтому есть Писание. Канон, то есть мерило, чем мы измеряем и чем руководствуемся. Именно для этого Господь его дал. Дух Святой дал нам это Писание, чтобы мы по нему смотрели, каков Господь. Кто прав из нас троих? Кто правильно описывает? Читаем и видим это. Но для этого его надо исследовать. Иначе это не так просто. Для внешних все остается в притчах. Сам Господь сказал, а вам дано знать. И он открывает это Духом Своим Святым. По-другому не получается.
Поэтому канон не имеем учения. Но только Дух Святой воздействует на человека ко спасению. Не по знанию, что Бог есть. Потому что бесы тоже это знают и трепещут. А ко спасению.
Хорошо, тогда спасибо. Да? Тогда поняли, да? Суть этого. Поэтому слово, инструмент, способ в руке Святого Духа. Да, и это то, что нам дано. Мы имеем Писание, и с этим надо работать. Это наш путь. Мы переходим на следующий пункт, и там написано Карлштадт. Карлштадт – это имя, это пункт 10.2. Карлштадт – это имя. Он был сотрудник Лютера в Виттенберге. И я чуть-чуть напоминал об этом, когда Лютер был в Вартбурге, да, туда вели его друзья, потому что они боялись, что ему бывает. Когда Лютер был в Вартбурге, Карлштадт, его сотрудник, начинал действовать по-другому. И это пример радикальной реформации. Карлштадт сказал, Лютер очень хорошо начинал, но нам надо продолжать. И он сказал, что, например, да, смотрите, вот эти священники, у них есть такие рубашки, да, зачем нам вот это? Это видимо, через это они сделают себя важные люди, но вот это вообще не надо. Мы можем проповедовать просто так, как мы есть. Поэтому вот эти одежды, это не надо. Ну, можно сказать, ну, это такой вещь внешний, и это правда. Но с другой стороны, через этого он хотел показать, что весь вот этот видимый церковь для меня не важна. Кроме этого, он сказал, что У нас здесь есть семинарии в Виттенберге, но в принципе можно закрывать. Потому что у нас есть Святой Дух, и если человек уже под влиянием Святого Духа, тогда зачем ему еще наука? Да, зачем еще учиться? Потому что через Святой Дух мы все понимаем, Иисус сам сказал, потом я пошлю утешитель, и Он вас напоминает все. Поэтому да, можно уже закрывать. Более важно, чем знание, это внутренний свет. Да, поэтому...
Извините, он упустил один момент, он сказал, он напомнит все, чему я учил.
Угу.
Вы понимаете?
Да.
Сначала изучаем, а Дух Святой нам напоминает потом это все.
Да, просто...
Мы изучаем это все.
Да, и он, они думали, что ну, напоминает, да, без Писания, просто дает откровение и так дальше. Но Христос опять он вообще не говорил, он просто сказал ученикам, что вы пока еще не понимаете, да, но потом Святой Дух вам показывает, что я имел в виду, что я сказал, почему я вот это сделал и так дальше. Поэтому это другое дело. Карлштадт сказал, и очень много харизматы потом сказали то же самое, наук не надо изучать, не надо. Важно, что у нас был внутренний свет. Да, что сам Бог работал в наше сердце, да, прямо. И тогда все будет нормально. Тем больше он сказал, что если человек покается, тогда он может жить уже совершенно безгрешную жизнь. Человек становится святым на 100%. Но то, что происходит из этого, это понятно, да? Потому что, наверное, потом были люди, которые все равно сначала покаялись, потом начинали грешить снова. И тогда кажется сразу, что ага, это грех против Святого Духа. Это значит, что у тебя все, можешь уходить и обратно уже нельзя. Да? Потому что, ну, это понятно, да? Если с одной стороны говоришь, ты можешь жить безгрешную жизнь, тогда, если ты вот этого не сделаешь, это значит, что ты уже согрешил против Святого Духа, и для тебя надежды нет. Поэтому то, что звучит очень хорошо сначала, да, в конце концов, очень жесткий. Да, потому что требует от человека то, что он никогда не может делать. Именно жить без греха. И чем больше запрещается, в принципе, чтобы человек снова покаялся и снова начинал с Богом. Не говоря о том, что это прямо против того, что нам сказал Иисус, что каждый день надо молиться, прости нам наши грехи. Да? Карлштадт, ну, вот это начинал проповедовать в Виттенберге, он тоже отрицал клятву, отрицал крещение младенцев. Ну, развернул Лютер, и он выгнал Карлштадт из Виттенберге. Карлштадт пошел на другой город и там продолжал свою работу. Еще один момент, и это потом тоже очень будет влиять. Вы помните, да, что я рассказывал вам, что в 1525 году был год решений для Лютера. Почему это был год решений для Лютера? Помните, какие были там моменты в этом году, в 1525 году? Я сказал, что с левой стороны и с правой стороны были проблемы, да? С правой стороны были проблемы, потому что гуманисты ушли, да? Гуманисты больше уже не поддерживали ему, и разум тогда сказал Лютер, до свидания, сделай, что ты хочешь, мы уже не хотим, 1525 году. И в этом году тоже были именно проблемы с этим человеком, Карлштадтом. Здравствуйте, проходите. Да, и он... Ну, а Лютер мне уже почти закончились. Да. Знаете. Да, и тогда из 1525 года тоже была проблема с левой стороны, именно с анабаптистами. Да, потому что люди, как Карштадт, сказали, что если мы в силу Духа вступаем, это значит, если мир вокруг нас плохой, тогда мы можем тоже с оружием распространять Евангелие, реформации. Да, поэтому он поддерживал революцию крестьянам, и он сказал, давайте будем на борда, мир вокруг нас плохой, тогда вы видите, да, что здесь есть связи. Да? Сначала мы объяснили, что проблема здесь, что спиритуалисты сказали, мир вокруг нас плохо, да, мы святые. Потом вывод, да, мы можем жить в святом жизни на 100%. А если мы уже вот такие святые, значит, что мы имеем моральное право бороться с людьми вокруг нас, потому что они плохие. Да? Тогда можно уже с оружием. И мы видим, что вот это разделение между то, что хорошо и плохо, да, тоже можно сказать дуализм, это ведет очень жесткая обстановка, да, то, что детям ничего не сказать, потому что они еще не верят. Если кто-то загрешит, это сразу грех против Святого Духа, с этим уже ничего не делать. Мир вокруг нас плохой, можно мечом бороться. Да, и видите, как такие, ну, экстремальные выводы вел вот этот спиритуализм. Это Карлштадт. Карлштадт потом лучше понял. Да? Лютер ему очень хорошо сказал.
Извините, а вот получается, что он основатель спиритуализма, что ли?
Да, он один из первых. Ну, основатель, но он один из первых, который так проповедовал. Да. В принципе, в средневековье и тогда всегда были такие люди. Да, в принципе, эти люди уже были, да, гностики, например, да, в второе столетие, они тоже так считали, да, что нам надо уходить из мира, мы имеем больше знаний, чем мир вокруг нас, поэтому мир – это плохо, а мы хороши, мы имеем Бог,
они, как бы,
больше… Да, но сейчас… То, что важно, что Лютер сказал, что Карлштадт не понимает, как Бог работает. И это было очень правильно, то, что Лютер сказал. Потому что Лютер сказал, Бог работает с человеческими средствами, которые для нас доступны. Это именно Слово Божие, это проповедь. Это таинство. Это именно вот эти вещи, которые спиритуалисты отрицали. Но Лютер сказал, Бог именно так работает с человеческими средствами, потому что Он знает, кто мы. И Он отпускает к нам, да? Он приходит к нам и проповедует нам доступным Его истине. Понимаете, что проблема тоже в том, что если кто-то отрицает вот этот нормальный путь, путь писания, изучения и так дальше, очень легко ведет вот это до такой элитного христианства. Элитное христианство. Да, есть люди, которые все знают, есть люди, которые имеют Святого Духа, они вот на таком уровне. И есть люди, которые непонятно почему, не имеют вот этот Святой Дух, и они ничего не знают. Да? И тогда мы видим, что даже внутри общины возникает разрыв. Разрыв между истинно верующими и людьми, которые вот такие. И проблема не в том, да, что кто-то, например, живет в грехе, или кто-то знает или не знает Писание, проблема в том, что кто-то имеет Божье откровение особенно в своего сердца или нет. Да, и вот этот Лютер категорически отрицал, и он сказал, Бог так не работает. Да, он идет к нам понятным образом, через Писание, через проповедь. И в принципе, Евангелие это не только для элит, это для всех. Потому что Бог говорит со всеми вами понятным образом. Поэтому он перевел Библию, да? Он сказал, это именно слово для всех. Это не только для священников, это не только для вот такие особенные люди. Это для всех. Потому что так работает наш Господь милостивый. Очень интересно, да, это просто маленький пример. Есть такой проповедник Спёрджин, вы, наверное, слышали о него. Он, Спёрджин, да? Спёрджин, он один раз сказал, что отец, да, баптист, он один раз сказал, что помните, что сказал Иисус, да? Кормите и заботьтесь о моих овцах. Да? Он никогда не сказал, кормите и заботьтесь о моих жирафах, да, потому что жирафы это вот такие элитные люди, да, а овцы это вот такие, да, это именно то, что сказал Лютер, да, надо работать с людьми, надо им просто показать истину, да, и не надо вот такие большие слова и так далее, объясните людям просто Евангелие.
Да, хочешь. Да. Когда-то пришли двое наших человек, братья такие, которые очень высокие, да, вот, и они сказали, значит, что мы только что принимали духовное причастие. И я так же, да. Ну, Бог нам сказал, что вы уже настолько выросли, что вы уже не будете принимать хлеб и вино, да? Вы будете принимать причастие духовное. И вот они приняли, так они не знаю, приняли, а потом прибежали, и вообще не гораздо сны были.
За ними там 11 бригада не приехала.
Да нет, они допоняли сразу.
Да. 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 Проблема в том, что вот эти духовные люди всегда выключают другие люди, которые тогда, ну, в каком-то мере не духовные, да? Хорошо, у нас, я веду вот эти люди, потому что они представляют вот такое мнение, которое потом в истории церкви повторяется и повторяется. И мы потом будем делать маленький анализ еще. Сейчас мы переходим на вот этот 10.3. Это у нас Мюнцер, Томас Мюнцер. И у... Может, еще программчик? И у Мюнцера еще другая особенность. Мюнцер, он тоже был сначала ученик Лютера, учился от него, сказал, ага, это очень хорошо, человек сейчас свободен, и так дальше. И он соединился с группой, как называемые, пророками. Да? И вот эти пророки, они проповедовали Божье освобождение в государство. Сказали, что Бог не любит, что была такая большая разница между богатыми и бедными. Он не любит, что есть господари и крестьяне. Он любит, чтобы мы все были равны перед ним. И мы можем бороться против зла в этом мире. Поэтому Томас Мюнцер, он начинал проповедовать революции, бо имя реформации. Он сказал, что это именно то, что надо было сказать Лютера. И он даже думал сначала, что Лютер поддерживает его. Но это было не так. Лютер отказался от него и сказал, что я так не хочу, я так не имел в виду. Реформация – это в первую очередь духовное дело. Да? Реформация значит, что мы понимаем, кто наш Спаситель, что мы понимаем, как получить благодать. Действительно, есть последствия на практике. Если господар становится верующим, он действительно ведет себя по-другому. Но с силой мы не можем вот этого донести. Да, поэтому в Евангелии действительно есть призыв тоже к государству. Действительно есть призыв тоже к тому, что надо поддерживать Божий закон, надо сделать справедливость в обществе. Но это не значит, что задача проповедника, задача христианина, то, что это силой привести. Мысль думал по-другому. И он начинал там революцию сделать в Германии, его выгоняли из страны, и он пошел тогда в Чехию. Он там тоже начинал проповедовать. И важно, что он сказал там в Чехии, что мы будем с Божьей помощью строить Царство Божие. Мы будем строить Царство Божие. И это еще элемент, который часто бывает в анабаптизме, спиритуализме и потом в разных сектах. Мы будем строить Царство Божие. Мы будем сделать церковь, где есть только верующие, где есть только чистые люди. Это будем мы сделать. И Бог нас поможет. Да, и это был его dream. И тем больше он сказал, что Бог мне показывал, что здесь, в Чехии, начинает вот это царство. Поэтому он сказал людям вокруг себя, что давайте на оружие. Но правительство думало по-другому, они не думали, что Царство Божие начинается в Чехии, и его выгнали из-за страны. Потом он развернулся в Германии, там начинал снова 1525 годы уже на него тупик, его взяли, поставили в тюрьме, мучились, и он умер тогда 1525 годы. И тогда мы видим еще один момент из спиритуализма, анабаптизма, да, что они не только сказали, что можно с оружием, они тоже сказали, мы можем строить Царство Божие, Святое Царство. Интересно, что вот эти ребята часто использовали только Ветхий Завет. Да? Это очень интересный момент. Они... Ну, скажем так, мы как реформаторы и лютераны, мы принимаем Ветхий Завет. Мы скажем, что действительно это Слово Божие. Но мы тоже понимаем, что есть разница между Ветхий и Новый Завет. Разница в том, что народ израильский, это был не только церковь, это был тоже народ. Да? И цари израильские, они были именно призваны Богом, чтобы вести народ Божий. Не только на религиозном плане, но тоже в политическом плане. Но что происходит на День Пятидесятницы? Тогда изменяется, скажем, подход, Божий подход, потому что сейчас народ Божий, это не только народ Израиля по плоти, это не только те, которые по плоти из Авраама, это все, которые имеют веру Авраама, да? Это все, которые верят в Иисусе Христе, и не только из Израиля, но из всех народов и языка и так дальше. Поэтому вот эта система, скажем так, как Бог работает в Его Завете, это изменился. Подход то же самое. Мы живем с Богом в Завете, мы Его дети. Но сейчас это уже не национальное единство, это сейчас уже из всех народов. Да? И вот это забили вот эти люди. Они сказали, так как в Ветхом Завете, народ Израил, царь, теократия, это то, что мы хотим сейчас то же самое здесь. Да? Мы уже не послушаем руководство, мы сделаем свое руководство. И мы начнем Царство Небесное здесь, на земле. Поэтому это как революция, это совершенно отлучение от мира И все равно говорили, что это то, что хочет Бог. Сказали, что это то, что нам показывает Святой Дух. Отрицали государство, отрицали обычные жизни. Это будет сразу, да, это еще шаг дальше. У нас следующий путь, это 10.4. И это важный пункт движения анабаптистов из Швейцарии. Важный пункт, потому что надо быть справедливым насчет баптисты сегодняшней. Не все сегодняшние баптисты сразу, скажем, дети Мюнцера. Да? И чтобы вот этого понимать, надо понимать вот этот пункт 10.4. В Швейцарии, как мы видели, не знаю когда, в среду, наверное, мы видели, что Цвингли имел большой спор с анабаптистами, да, и там начинался гонение против анабаптистов, которые снова крестились детей и так дальше. И анабаптисты в Швейцарии сказали: ну, братья, то, что мы сделаем, это, наверное, это слишком, да, это не по Библии. Поэтому в Швейцарии, в принципе, баптисты сказали, нам надо чуть-чуть тормозить. И они сформулировали, как будто вероисповедание. Вероисповедание 1527 году. И в этом вероисповедании мы видим, в принципе, корень для, ну, мы скажем так, спокойнее анабаптисты, да, уже не вот такие революционеры, но они спокойнее, мирнее анабаптисты. В 1527 году их вероисповедание. И я хочу называть несколько моментов, и тогда мы видим, что с одной стороны основные идеи анабаптизма они есть, с другой стороны крайности убрали. Они сказали, что, во-первых, там баптизм, крещение, это только для христиан, которые действительно покаялись. Тогда только для взрослых верующих. Это их первый пункт. Крещение только для верующих, которые покаялись. И крещение младенцев – это ужасно, и вот это надо полностью отрицать. Поэтому это не так, что они сказали, но можно и так, или так. Просто сказали, крещение младенцев – это монстр Папа Римский, так сказали. Второй пункт. Сказали, что надо церковные дисциплины, потому что церковь – это тело Христово. И здесь мы видим уже поворот назад. Сказали, что да, нам надо быть вместе, да, и это не существует, что один человек говорит, Святой Дух мне говорил вот такой, а другой говорит, Святой Дух мне говорит другого, да. Они сказали, что надо жить вместе, поэтому нам надо церковная дисциплина. Третий момент. Надо отрицать мира. Потому что отрицать мира зачем? Потому что сказали, дети света не имеют никакого связи с детьми темноты. Дети света не имеют связи с детьми темноты. Поэтому надо отрицать вот этот мир, да, и надо дистанция. И здесь вот этот, ну, элитный, элитарный подход все равно остается, да, мы дети света, мы имеем свет Святого Духа, а вот они, вот этого не имеют, они вот такие.
Гордыня,
да, духовные картины. И Странно, именно потому что если мы смотрим на то, что сказал Иисус, да, Он сказал фаризеям, извините, да, кто здоровый, им не нужен врач. Да, он не имел в виду, что фарисеи здоровье, просто они думали о себе, что они здоровье. Но Он сказал, что я пришел для потерянных сыновей и дочерей Израиля. Поэтому Он пошел именно, чтобы искать те, которые знали, что они грешники, которые осознавали, что им нужен Спаситель. Поэтому у Иисуса, наоборот, вот эта гордыня не была Филиппийцам 2. Да? Он отказался именно от божественной силы и славы, которую он имел, и стал человеком. Следующий пункт, четвертый. Это интересный пункт. Сказали, для общины надо, чтобы был официальный пастор. Это с одной стороны, это поворот назад, потому что да, сначала отрицали видимую церковь, сказали, что ну, мы все равные, нам не надо пастор и так дальше. Сейчас сказали снова, надо пастор. Но здесь снова есть маленькие разницы, или не маленькие, есть разницы между реформаторами и анабаптистами. Разница в том, что пастор, он именно вот этот, тот человек, который имеет Святой Дух в особенном мире. Да? И ему не надо церковная рада, или консистории, ему не надо пресвитерий. Он сам ведет свою общину. И это тоже очень характеристическая черта анабаптизма и спиритуализма, да? Что один человек говорит, что я имею Святой Дух, да? А вы мне слушайте, пожалуйста, потому что я знаю, да, и то, что надо, пресвитеры, диаконы, что может быть, что есть в общине тоже еще кто-то, который имеет дары Святого Духа, но об этом мы не слышим. Тогда строго лидерство. И потом, ну это уже сам по себе понятно, отрицают мирную власть. Поэтому ни клятва, ни подчинение мирной власти не надо. Ну, правительство, обычное правительство. Мирская власть, спасибо большое. Мирская власть. Вот это не надо, светская власть. Не надо подчиняться. Да? Ну, в принципе, да,
Я уже вчера и говорил, что они отрицали, говорят, если верховенство папы мы отрицаем, почему мы себе бумажного папу оставили? То есть они верховенство Библии тоже отрицали. Считали его бумажным папой. Да. Ну, все, просвещаете, и не надо писать ничего.
Да, и здесь, наверное, ну, вы лучше знаете, чем я, да, до сих пор вот эта проблема есть у анабаптиста, у сегодняшнего баптиста, насчет, например, реконстрации церкви, да, в этом есть то же самое идея. Зачем реконстрация? Потому что это плохой мир, там дьявол существует, да, а мы святые, зачем нам уважать вот это правительство?
Они уже пошли по другому пути, они церковь не регистрируют, но христиане за церкви регистрируют общественные организации. Они вроде не зарегистрированы, но деньги не проходят через организации общественные.
Да. Ну хорошо, но это просто значит, что можно использовать мир, насколько дают. Да?
Да. Чем они отличаются от мира, если они начинают лукавить? Ну чем?
Да, и тоже, ну, в этом случае клятва отрицается, да, клятва нельзя. Хорошо, по-моему, сделаем маленький перерыв. Хорошо, минут 5-10 продолжаем.